Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты» в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. 29 сентября во всем мире отмечается День сердца. Ну и, конечно же, главная цель этого дня – международного дня. Еще раз напомните о правильном образе жизни для предупреждения этих заболеваний сердечных. О кардиопрофилактике. Ну и, конечно же, если есть заболевание, как научиться держать его под контролем, конечно, совместно со своим лечащим врачом. Самолечением мы тут не занимаемся нигде и ни в чем. Напомню, что гость... Точнее, представлю. Гость нашей программы, заведующий отделением анестезиологии и реанимации для больных кардиологического профиля врачом-кардиологом ГБУЗ городской клинической больницы имени Вересаева, департамент здравоохранения города Москвы, обладатель статуса «Московский врач». У нас в гостях Заур Султанович Шагенов. Рядышком со мной сидит. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, как доехали, во-первых, все ли хорошо?
Отлично доехал, большое спасибо.
Кстати, будут вопросы, как вы бережете свое сердце, потому что кардиологи любят нас поучить и правильно делают пациентов, как относиться к своему здоровью. А вот сами, как они живут.
Расскажу все.
Обязательно. Ну что, давайте начнем со статистики. Вот я обычно во многих программах начинаю, что сердечно-сосудистые заболевания первое место во всем мире занимает. И это очень печально, но факт. На втором месте сейчас онкологические заболевания, тоже много об этом говорим. Так вот, сердечно-сосудистые заболевания. Какая самая распространенная болезнь сердца в России? Или хотя бы в Москве, давайте возьмем у нас такую небольшую статистику.
Ну, самая распространенная болезнь из сердечно-сосудистых заболеваний, да, это ишемическая болезнь сердца. Ее, к сожалению, все знают, к сожалению, потому что она настолько распространенная, что, в общем, на слуху. Если посмотреть старые издания по медицине, справочники, медицинские книги, то ишемическая болезнь сердца была представлена буквально в одной-двух страницах. Люди не доживали до этого заболевания, люди умирали от различных других состояний, в первую очередь, это были инфекции и так далее, тому подобное. На сегодняшний день сердечно-сосудистые заболевания вышли на первый уровень, причем сердечно-сосудистые катастрофы, инсульты и инфаркты занимают 50% всех смертей в мире. Соответственно, эта тема остается быть очень актуальной, она всегда стоит впереди, и, к сожалению... Люди очень боятся онкологических заболеваний, мы знаем, да, боятся каких-то инфекций. Несмотря на это, люди чаще всего умирают от сердечно-сосудистых заболеваний и парадоксально к этому относятся при этом не очень серьезно.
Ну да, думают, ничего страшного. Главное, не дай бог, не заболеть чем-то посерьезнее, а на самом деле...
Каждому кажется в большинстве случаев, что это его не коснется. Допустим, я работаю... возглавляя кардиореанимационное отделение и являясь главным кардиологом Северного административного округа Москвы, когда мы беседуем с пациентами, которые еще не заболели, это одно дело. Но даже когда мы общаемся с больными, которые уже переносят инфаркт и находятся в кардиореанимационном отделении, зачастую слышим фразу «Но я же хорошо себя чувствую». И на вопрос «Курите ли вы?» или там будете лечить вы там гипертонию, очень сомнительно многие отвечают. То есть люди, которые уже простентировались и которые уже полечились, не очень серьезно к этому относятся, потому что мы-то больного спасли и простентировали, но главное зло, вызывающее этот инфаркт, оно не прошло, атеросклероз. Это хроническое заболевание, оно генерализованное, оно никуда не пройдет. И для того, чтобы этих больных предотвратить от повторных событий и осложнений, они должны серьезно это понять, принять и сделать все необходимое с врачом, несомненно, для того, чтобы это все избежать.
Вот это самое главное. Вот как раз об этом мы сегодня активно будем говорить. Но начнем мы с симптомов. Какие должны человека насторожить симптомы, что что-то непонятно с моим сердцем, что-то происходит нехорошее?
Удивительно парадоксальная вещь. Большинство больных, пациентов, людей, воспринимают боли за боли кардиологически то, что к кардиологии отношения вообще не имеет. Ну, то есть эти пронизывающие боли в левой половине грудной клетки, которые там, или там ноющие боли в течение нескольких дней, которые не связаны ни с чем, и так далее, и тому подобное, они воспринимают это как сердечные, даже не подозревая, что большинство кардиологических кардиальный приступ стенокардии, он начинается с боли не в левой половине, а начинается за грудиной, и она носит сжимающий или давящий, или жгучий характер. И длительность ее не несколько секунд или не несколько дней, как в большинстве, когда пациенты очень реагируют на это, а длится от нескольких минут до 20-30 минут. Правда, эта боль может носить разное, может быть, по интенсивности, от совершенно умеренной до интенсивной. Эта боль должна отдаваться, ну, чаще всего в левую в левую руку, под нижнюю лопатку, в шею, или оно может даже имитировать какую-то зубную боль, потому что иррадиирует туда, и лимитирует больного физической активности. Это очень важный тоже момент.
Угу.
И боль, если это касается хронических больных, и это стенокардия, ну, он болел когда-либо, пациент уже знает, что он должен остановиться или там принять какие-то меры, которые он уже выучил, эта боль проходит. Если это впервые возникла, эта боль, пациенту очень тяжело это отдифференцировать. Поэтому я всегда предлагаю пациенту, всем, что если появилась какая-нибудь боль в грудной клетке, и он не может ее отдифференцировать, вряд ли он сможет, не имея медицинского образования, это понять, то это повод для вызова скорой помощи или обращения к врачу. Это является залогом вообще успеха. И мой главный девиз, что пусть будет 99 обращений, нецелесообразных и пустых, а сотого больного мы спасем от инфаркта миокарда.
Вот самое главное. А, кстати, как в такой ситуации, если человек идет по улице, первый раз у него с ним такое произошло? Как действовать, как быть? Вот, ну, понятно, что растерялся человек, боится, боже мой, какая сильная боль, что-то происходит. Чего делать?
Очень часто я хочу добавить, что эта боль чаще всего сопровождается какими-то психоэмоциональными моментами в плане тревоги, боязни, потому что это вот человек, это такие вегетативные реакции. И понятно, что это первый раз у человека возникло, он не может знать, что делать. А в этом случае надо вызывать скорую помощь. Крайне важным моментом является не предпринимать никаких мер по поводу самолечения, не придумывать ничего, не прибегать к народной медицине, к парапсихологии, я не знаю, к чему угодно. Все очень просто.
Или к помощи каких-то вот прохожих, которые сейчас мы вам дадим под язычок таблеточку, и все будет хорошо.
Да, я был свидетелем, когда был ординатором, мы ехали в метро, я был свидетелем, как человеку стало плохо, и в метро одна сердобольная женщина решила покормить пациента валокардином и нитроглицерином. Мы не успели с другом добежать до него, и мы увидели этот процесс, как это все происходило, и там много было людей. А к моменту, когда мы уже пришли, человек уже был с низким давлением, в плохом состоянии. Мы его, в общем, как-то доехали до станции, оттуда его как-то эвакуировали, вызвали скорую помощь. Эта история успешно завершилась.
А
много таких
Богу,
историй,
да,
во благо лечения и помощи посторонних людей, которых мы находим, которые вот очень много людей у нас думают, что они очень хорошо разбираются в медицине.
Ну, все врачи, конечно.
Все врачи. И иногда это приносит очень заканчиваются эти истории плохо.
А давайте вот совет всем сердобольным слушателям нашим дадим. Если вдруг вы едете в метро, в автобусе, я не знаю, идете по тротуару, и вдруг видите, что человеку плохо, что нужно сделать, как ему помочь?
Если мы встретили такую ситуацию, человека надо уложить максимально, насколько это возможно, или на скамейку, или как-то удобно. У этого человека должен быть свободный доступ воздуха, если он в галстуке, в общем, растянуть галстук и все такое. И сразу вызвать скорую помощь. Если вы желаете ему добра, значит, постоять, пока скорая не приедет, как-то поддержать человека, который находится в этом огромном городе в критическом состоянии один, и передать из рук в руки скорой помощи. И будем считать, что вы сделали самое максимальное, что можете. Не надо давать никаких нитроглицеринов, кучу таблеток, которые обычно люди носят с собой, никакой ножпы, обезболивающих, которые, в принципе, смысла никакого не имеют. Не надо капать ему валокордин и карвалол. У нас почему-то все человечество...
Очень любит.
Думает, что карвалол с валокордином — это вот настоящие такие серьезные...
Это панацея. От всех болезней,
да.
А в частности от сердечно-сосудистых.
Серьезно, да. Даже не подозревая, что ни карвалол, ни валокордин никакого отношения к кардиологии не имеет. Это седативное средство, где содержится фенобарбитал. И хочу воспользоваться, раз уже эта тема затронулась,
да.
Особенно для людей...
И сейчас ко мне полетят.
Среднего и пожилого...
Всю жизнь принимала.
Среднего пожилого возраста. Это такая излюбленная у них капли. Карвалол, валокордин. Что это седативное средство, где содержится психотропный компонент, фенобарбитал, и через определенное количество приемов человек к этому валокордину или карвалолу привыкает. По сути, это токсикомания. Такая домашняя, бытовая токсикомания.
Ох, ведь с детства некоторые слышат, если бабушка вместе с бабушкой проживает, этот запах.
Да, никому не принимать. И не думать, что это капли от сердечных заболеваний.
Нет, это, слушайте, это кошмар, честное слово. Но это правда, на самом деле. Потому что в каких-то странах я знаю, что эти препараты запрещены. Да, в каких-то... Вот еще у нас есть, применяются и успокаиваются. Ладно, давайте вот мы вернемся к нашей жуткой, к сожалению, статистике по сердечно-сосудистым заболеваниям. Как понять, что ты в группе риска?
Как понять, что ты в группе риска? Очень просто. Значит, есть две факторы, которые провоцируют ишемическую болезнь сердца. Немодифицируемые и модифицируемые.
Так.
Немодифицируемые – это пол, мужчины сразу же входят в группу риска, возраст, с возрастом частота возникновения ишемической болезни сердца нарастает, и наследственность. Люди не могут не знать, что в большинстве случаев прекрасно знают, что у них родители там рано умерли от инфаркта, инсульта, родственники какие-то ближайшие. Нет. Значит, надо понимать, что ты входишь в группу риска. Есть одна... печальная история из этой конкретной статистики этой группы,
так.
Что не на пол, ни на наследственность, ни на возраст мы не повлияем. Только человек должен знать, что он находится в этой опасной группе. И вторая категория, модифицируемая группа вторая, на которую можно повлиять. То есть если человек болеет диабетом, сахарным диабетом, если у него есть гипертония, если у него есть лишний вес, если ведет малоподвижный образ жизни, если у человека высокий при скрининговом исследовании холестерин, и он подвержен высоким психоэмоциональным факторам, а в мегаполисе, мне кажется, мы все подвержены.
Таких нет, вот, которые таких, просто где-то релаксируют, да, мне кажется,
да,
здесь.
Не существует,
да.
Который находится в нирване. Человек должен понимать, что он находится в группе риска. Если он курит. Курение вообще первое место занимает из факторов по риску.
Вот, а, кстати, алкоголь. Кто-то вот, знаете, сколько тут в последнее время было новостей, кто-то разрешил, кто-то запретил. Но вообще все врачи утверждают, что нисколько алкоголя не полезно для нашего организма. И так мы о себе отравляем воздухом, стрессы, питание у нас иногда не сильно правильное, а тут еще сверху
совершенно
что-то.
Согласен с изречением, что алкоголь совершенно не полезен для организма. Кроме психологической релаксации, и то на время.
Да.
Потом бывает рикошет, кстати. Был на последнем конгрессе Европейского общества кардиологов в Париже, который состоялся в августе-сентябре, и разрешено при хроническом коронарном синдроме 1-2 дринка. Разрешено, это не значит рекомендовано.
А у нас все равно поставят, ведь поставить причем, равно.
Да. Причем, это такое, за уши. Причем это такое количество, когда, ну, по сути, лучше не позориться.
1-2 дринка, это если вот вина,
грубо говоря, это бокал вина.
Это раз в месяц или раз в год?
Нет, в день.
В день?
Бокал.
Но это не разрешено. Еще раз давайте выделим. Это просто возможно, если вдруг.
Да, и есть там один нюанс.
Так.
Я, оказывается, значит, узнал такую очень парадоксальную и страшную историю, когда люди думают, что вот они всю неделю не пьют, а в пятницу они за всю неделю выпьют. Значит, будут употреблять. Это тоже не разрешено.
Угу.
Поэтому с алкоголем нет.
Нет. Никакого никотина, никакого алкоголя. Здоровый образ жизни.
Полезным быть не может.
Абсолютно. И малоподвижный образ жизни. Кстати, по поводу малоподвижного образа жизни хотела спросить. Некоторые, ну, спортсменов у нас сейчас стало много, это хорошо, все чаще и чаще, но, к сожалению, среди моих знакомых есть такие люди, у которых потом случилась гипертония или что-то такое, достаточно молодых людей, но там, например, ну, полный человек, ожирение, и тут сейчас я побегу, и сразу побегу марафон, ну, что я не смогу, что ли, и прочее. Вот, давайте скажем, вот с чего начинать таким людям, чтобы не довести себя до какого-то криза?
Объясню. Значит, физическая активность является одним из благоприятных факторов, уменьшающих риск развития ишемической болезни сердца, причем на 26%, а повторного инфаркта миокарда у людей, которые уже перенесли эту катастрофу, на 48%, почти наполовину.
Очень хорошая цифра.
И оказалось, что никакие чрезмерные физические тренировки для этого не нужны. Причем у той категории людей, которые уже болеют, все соревновательные виды спорта, агрессивные виды спорта, физические тренировки со статическими упражнениями противопоказаны. На сегодняшний день в том же конгрессе, значит, расширили значимость физической активности, и человеку нужно в день умеренная физическая активность от 30 до 60 минут, 5 раз в, от 30 до 60 минут в день,
так.
5 раз в неделю. И это уже достаточно для того, чтобы профилактизировать в качестве первичной и вторичной профилактики ишемической болезни сердца. Если человек хочет заниматься, действительно, ходить в тренажерный зал, на тренировки, то предпочтения отдаются динамическим видам спорта. Это должно быть бег, там, быстрая ходьба, плавание и так далее, и тому подобное. Никаких грузов, никаких нагрузок чрезмерных, потому что, к сожалению, как раз в этом месяце у меня было 3 пациента от 33 до 62.
Молодые, да.
До 6, вот угу. 33 было, 54 и 62, у которых инфаркт произошел, массивный инфаркт. Кардиологи, если слышат, они поймут, с подъемом СТ произошло в тренажерном зале. Люди решили бурно оздоравливаться, и они пошли в тренажерный зал, и эта чрезмерная физическая нагрузка, вот, в общем, наряду с курением и наряду с лишним весом и с другими факторами, послужила им плохим уроком. Поэтому именно вот таким образом это должно происходить. Для слушателей, которые уже болеют ишемической болезнью сердца, хочу отдельно сказать, что любая физическая активность должна быть обговорена с лечащим врачом. Человек должен под контролем своего доктора понимать ту толерантность физической нагрузки, которая для него не вредна, и это использовать в жизни, в тренажерном зале, на улице, во время ходьбы и так далее, там, или занятия спортом, это должно быть регламентировано, потому что не все пациенты, которые перенесли инфаркт миокарда, к сожалению, могут, даже большинство из них, к сожалению, могут заниматься так, как до болезни.
Ну, почему-то хотят. Ну, вроде как себя чувствую неплохо. Про инфаркт уже давно забыт. А, кстати, вот инфаркт молодеет, да? 33 года — это вообще молодой человек. Много же сейчас таких случаев, да, молодых людей, которые...
К сожалению, сама ишемическая болезнь, инфаркт миокарда, помолодели. Помолодели по той лишь причине, что все факторы, о которых я говорил, риска, который способствует развитию, они практически встречаются у всех. Если вы заметили, это такая мода пошла, раз мы уже затронули про физическую активность, это такая мода пошла заниматься физической активностью. Во-первых, многие занимаются нерегулярно, надо быть справедливым. Во-вторых, это не значит, что если человек занимается физической активностью, или он там соблюдает якобы диету, там, иногда нарушая, вы же знаете, иногда-иногда... Иногда нарушают.
Загрузочные дни.
Это оказывается потом не исключением, а уже правилом и так далее. То есть люди в силу того, что они хотят быть здоровыми, но не знают, как это делать, в большинстве случаев делают это все неправильно.
А как правильно делать? Вот, кстати, вот по поводу диеты, опять же коснусь. Раз здоровый образ жизни пошли по этому пути, все. 30-60 минут ежедневно, 5 дней в неделю. Это может быть беспрерывная просто ходьба?
Да.
Обычная, без...
Да.
Не быстрая, а обычная ходьба.
Не быстрая,
ходьба.
Абсолютно комфортная, умеренная
ходьба.
Слушайте,
ну это каждый человек может себе это такую роскошь позволить, на самом деле.
Ну я хочу сказать, что правительство Москвы настолько позаботилось об комфортабельных, абсолютно ухоженных парках. Москва очень зеленый город, с абсолютно прекрасными дорожками, велосипедными дорожками для ходьбы и так далее. Ну, ни для кого, мне кажется, не представляет никакой трудности дойти до парка и прогуляться на свежем воздухе 30-60 минут. Это первое. Второе, категорически всем отказ от курения. Причем, хочу сказать...
Сейчас уже и балконах все запретили,
да,
на балконах
запретили
даже курить.
Запретили везде.
Все уже. Уже пришел тот момент, что уже хватит.
Причем хочу сказать, что если человек не может отказываться от курения, есть специальные программы, бесплатно. Людей туда созывают.
В поликлиниках много кабинетов, я обратил внимание.
Готовы помочь, вплоть до медикаментозной коррекции и так далее и тому подобное. Третье, следить за своим весом. Для этого, конечно, нужно правильно питаться. Ничего сложного в этом нет. Значит, самое главное, не голодать. Второе, это дробное питание. Третье, в продуктах должно быть много клетчатки. Должно быть не менее 200 граммов овощей и 200 граммов фруктов. 50 граммов разных орехов. Меньше мяса. И ты здоров.
Да. Ну и рыбу немного можно добавлять.
Значит, жиры животного происхождения, легкоусвояемые углеводы убираем. И два раза в неделю надо кушать рыбу.
Вот.
Причем это даже рекомендуется. Поэтому еда становится сбалансированной, абсолютно по калорийности, разнообразной. Человек может выбирать из этого рациона абсолютно разнообразную, да, вот спектр еды. Если это... молочные продукты, ну, кефир и так далее, то, в общем, низкой жирности, сыр то же самое. А у людей, которые болеют артериальной гипертензией, гипертонической болезнью, у которых есть сердечная недостаточность уже, то ограничение соли.
Вот. Соль многие очень ругают, очень-очень сильно ругают. Кстати, по поводу артериальной гипертензии. Очень хотелось бы несколько вопросов задать, потому что эта тема, к сожалению, сейчас и молодых уже. Раньше повышенное давление возникало в основном у пожилого возраста у людей, да, то есть у бабушек, у дедушек. А сейчас, к сожалению, это очень часто у молодых девчонок, у студентов, которые там сессия, тут не доспал, там поработал, тут столько всего, и поднимается давление. И причем многие среди моих знакомых, к сожалению, этого давления не чувствуют. Но вот к этому вопросу мы обязательно вернемся после новостей.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного,
будучи далек от всякого намеренного, неправедного и пагубного. Я врач.
Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Мы возвращаемся, говорим мы сегодня о нашем родном, ненаглядном сердце, чтобы оно было всегда здоровое, красивое, душевное, хорошее, и чтобы мы жили долго, лет до 100. Правильно, Зар Султанович?
Да, можно и больше.
Можно и больше, вот.
Надо просить больше.
Да, хорошо, 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 договорились. Итак, в первой части программы мы обсудили и поняли. Необходима физическая нагрузка раз. 30-60 минут в день, 5 дней в неделю. Субботу, воскресенье можно выходить, хотя лучше погулять и отдохнуть. Не нагружаемся, едим правильное питание, исключаем все углеводы, но не сложно, а именно простые всякие эти сладости, булочки. Все это убираем из нашего рациона. И, кстати, курение, алкоголь запрещено, под запретом, как хотите. Других вариантов нет, чтобы быть здоровыми и красивыми. И вот, а теперь о артериальной гипертензии. Повышенное то самое давление. Почему человек его не чувствует? Как вообще понять, что у тебя есть повышенное артериальное давление?
Значит, многие выясняют о том, что у них высокие цифры давления, когда кто-то из родственников пожилых начинает мерить, параллельно начинают измерять.
Дай-ка и мне.
Дай-ка я тоже померю. Угу. Даже, значит, измеряют давление, не верят своим глазам, начинают перемерять. Умная часть населения сразу идет к врачу. Остальные, в общем, как-то ждут более лучших времен.
Каких лучших?
Непонятно для чего.
Да, вот
по разным причинам. Есть категория действительно людей, у которых начинает болеть голова, и они какие-то симптомы чувствуют. И вот если с позиции, что лучше, давление, которое ты не чувствуешь, или давление, которое тебе дает об этом знать, то есть абсолютное у меня убеждение, что, конечно, лучше то давление, которое дает о себе знать. По крайней мере, это сигнал человеку, чтобы как минимум остановиться, понять, почему, подумать, почему болит голова, померить давление, идти к врачу, и тем раньше мы это выявим, тем будет прогноз лучше. Теперь, почему мы должны лечить давление? Почему мы обязательно должны следовать каким-то канонам, когда давление в каких-то пределах должно быть? Правило очень простое, особенно для той категории людей, которые не чувствуют это давление и нормально себя чувствуют. Мы таким образом, стабилизируя артериальное давление, защищаем себя в будущем от возникновения ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда или же инсульта. Это залог того, чтобы мы профилактизировали те страшные катастрофы, которые нас в будущем ожидают. Артериальная гипертония, высокое давление и атеросклероз – это две абсолютно неразрывные сестры. Потому что гипертония способствует развитию атеросклероза, атеросклероз способствует артериальной гипертонии. Поэтому у этой категории пациентов, которые, в общем, болеют по высоким цифрами давления, они должны идти за медицинской помощью. Врач, в зависимости от заведомо определяет, какую терапию ему принимать. Если это молодая категория людей, о которых вы говорили, надо понять, гипертоническая ли это эссенциальная гипертония или симптоматические гипертонии на фоне заболевания почек, на фоне эндокринных заболеваний и так далее и тому подобное. В зависимости от этого и определяется тактика лечения этих больных. Но в любом случае подбирается терапия, которая стабилизирует давление. Сразу для слушателей хочу сказать, что на сегодняшний день имеет значение не просто снизить артериальное давление до нормы. Имеет большое значение назначение терапии, которая имеет прогностическое благоприятное значение для данного конкретного больного. То есть, грубо говоря, были раньше старые категории препаратов, которые снижали артериальное давление. О них я говорить не буду. Сегодня не тема для обсуждения.
Да. Угу.
Они снижали давление, но многие из этих препаратов, некоторые из них, скажем так, они ухудшали прогноз. А на сегодняшний день, согласно доказательной медицине, которая опирается на крупномасштабных исследованиях, на регистрах и так далее и тому подобное, подбирается терапия, которая не только снижает давление, но улучшает прогноз. Это
вот,
первое.
Это самое важное.
Второе, доктор должен определить в зависимости от возраста пациента, пола, от наличия курения, не курения, от уровня холестерина, должен определить риски. И если у человека встречается, он входит в группу высокого и очень высокого риска, кроме всего этого, к терапии, которая предназначена для снижения давления, должны добавить препараты, улучшающие прогноз, это статины или же кардиомагни... или аспирин, извините.
Да.
Или аспирин. Значит, у нас в народе очень бурно обсуждается вопрос приема статинов. Статины оказываются очень вредны. Они что-то там вызывают.
Ну, много-много. Вы что, растут, у нас как...
Все остальное.
Да.
Сразу хочу сказать, что на сегодняшний день статины являются одной из прогностически благоприятных групп для определенной категории пациентов. И человек должен тщательно, если врач назначил, следить, принимать статины, во-первых, и довести дозу до такого уровня, чтобы наши плохие холестерины, это липиды низкой, липопротеиды низкой плотности, дошли до того целевого уровня, который будет благоприятный для конкретного больного. Есть еще одно очень прекрасное мнение, я вот это очень часто говорят, аспирин очень полезен после 40 лет. Для кого-то аспирин...
Профилактический.
То есть у нас народ курит, пьет, не ходит, кушает все, что угодно.
Но профилактически приму, пожалуй, да, чтобы было хорошо.
Хочу сразу сказать, что аспирин надо принимать не по наитию после какого-то возраста или чего-то. А прием даже аспирина является, должно быть с, под контролем врача после определения рисков и необходимости его приема. Потому что аспирин может вызвать эрозии, язвы и кровотечение. И любой доктор, назначая любую терапию, должен четко осознавать высоты пользы над риском побочных эффектов и осложнений. Поэтому только у той категории пациентов, где польза препарата намного выше, чем его вред, только в этом случае это назначается.
Для этого человек должен приходить к врачу уже диспансеризированным, хочу сказать так.
Потому
что как минимум, чтобы знать... Что с сердцем, что с холестерином, биохимические, общий анализ крови, желательно все это иметь, чтобы уже врач посмотрел и сказал, так, ЭКГ. Кстати, вот ЭКГ до сих пор это вот такое золотое исследование, да, при сердечно-сосудистых заболеваниях. Потому что как что, сразу надо пойти ЭКГ сделать. Что-то закололо. Ну, правда. Потому что столько сейчас методов и эхокардиография, да, и УЗИ там, или это УЗИ сердца одно и то же.
Это одно и то же.
Вот видите, я знаю это общее название. Ладно, приравниваем. И еще какие-то исследования сердечных очень-очень много. А вот прям такая золотая диагностика, это что сейчас?
Дело в том, что электрокардиография — это метод, неинвазивный метод исследования, который, в принципе, не тяжело сделать и очень широко распространено. Легко доступно, по сути. И кардиограмма, сразу хочу обрадовать и огорчить наших слушателей, что кардиограмму можно сделать везде. Это единственная радостная весть. Грустное то, что человек может болеть серьезно сердечно-сосудистыми заболеваниями. У него может быть как действительно ишемическая болезнь сердца уже и страдать. Но кардиограмма может это не показать вне приступа.
Вот я чувствовала, да.
Вне приступа, да, вот вне приступа боли и так далее. Она крайне важна для острой категории пациентов, когда человек переносит инфаркт или у него нестабильная стенокардия.
Или высочайшее давление, приезжает скорая помощь и делает ЭКГ.
Но кардиограмму-то снимает скорая не для того, чтобы как-то привязать его к давлению, а для того, чтобы понять, нет ли на этом высоком давлении изменений на кардиограмме, которые косвенно могут служить о том, что человек болеет еще параллельно ишемической болезни сердца. Мы же с вами договорились, что гипертония — один из факторов риска, поэтому доктор у этой категории пациентов должен исключить или подтвердить наличие заболевания сердца. Поэтому к кардиограмме надо относиться, в общем, с той мерой уважения, которую она заслуживает. А все дополнительные методы, эхокардиография, коронарография, все остальные методы, они в совокупности доктору дают осознавание, болеет ли человек или нет, и чем болеет, и как, в общем, как определить тактику лечения. Поэтому Не думаю, что человек, если вот он подумал, что он болеет кардиальной патологией,
что-то такое,
что он сразу пойдет в поликлинику, никого не спрашивая, снимет кардиограмму, и медсестра, которая там его регистрировала, я преувеличиваю ситуацию, вот расшифрует и скажет: ой, у вас там тут все в порядке, он будет абсолютно уверен, что он не болеет.
Это у нас так любят, у нас так очень любят и хотят, но вот потом как бы что-то происходит.
Но мы же знаем психологию человека. Человеку всегда нравится то, что ему легко доступно, тяжело, не надо ничего делать и так далее и тому подобное. Но я вам хочу сказать, что есть определенная категория пациентов, людей, которые очень тщательно высушивают чего-то, какие-то препараты принимают, какие-то биологические добавки, вот они думают, что вот какие-то мероприятия, которые они тщательно делают в течение всех суток, их спасет от сердечно-сосудистых заболеваний, да, и других катастроф. У нас народ, вы же знаете, это не тема для обсуждения.
Да, да, да. Так.
У нас есть же огромное количество народных средств, которые профилактизируют и даже лечат онкологию.
Конечно, вы что, загляни, так лечение онкологии, все, что хочешь,
кардиология
лечит.
Абсолютно. Этих чудесных мероприятий тоже не миновало.
Да.
Поэтому всем хочу сказать, что все эти меры никакого отношения к вашему здоровью, к вашему прогнозу, к вашей жизни не имеют. Я думаю, что не имеют, имеют негативно, потому что вы думаете, что вы сейчас принимаете меры для того, чтобы себя защитить, вовремя не пойдете к врачу, или же перестанете принимать прогностически значимые препараты, о которых я немножко затронул, это вам сыграет очень плохую
роль. Очень. Потому что, хотят так, чтобы, я не знаю, сейчас столько существует всяких и БАДов, и лекарств, и это профилактика всех сердечно-сосудистых, это же прям вот откроешь интернет, и страшно смотреть, что все можно вылечить абсолютно, попив какую-то добавку.
Да.
Но вот на самом деле, вот правильный
секрет. Могу рассказать
народу? Да, давайте.
Есть один большой, который я так думаю.
Для большой компании секретарь.
Для большой компании, да. Если какое-то средство, лекарственное или это, обладает массами положительных эффектов, он прям омолаживает, выздоравливает, давление стабилизируется, сахара снижается.
Что ж такое-то, Господи?
Онкологии, но не имеет никаких побочных эффектов, это уже заведомо, к этому надо относиться с очень большой опаской. Потому что ни одного такого средства в мире не существует, по крайней мере, я об этом не знаю.
Вот, и я думаю, что большинство врачей об этом не знает.
Я думаю, что никто из врачей об этом не знает.
Все хотят чуда. Вот просто все хотят чуда. И вот, кстати, были вопросы, спрашивают, Наташа, спроси, а про добавки какие-то, может быть, можно какие-то омеги или что-то попринимать, чтобы сердце было здоровое и все прочее. Но ведь вот мы уже поняли, что...
Мы уже договорились, что надо делать, чтобы сердце было здоровым.
Да, самое главное. Вот по поводу чрезмерных кардионагрузок, еще раз можно сказать для особо спортсменов, вот именно спортсменов, кто давно занимается спортом, вот по поводу пульса, тахикардии очень часто бывает, кстати, у спортсменов, у меня у знакомых, как к этому относиться? То есть к кардиологу нужно сходить все-таки, если человек занимается, но вдруг пульс стал зашкаливать. И к чему это может привести? Почему это происходит вообще? Не справляется сердце?
На любую физическую активность у человека должна быть тахикардия, высокий пульс. Это абсолютно адекватная реакция сердца, организма на физическую нагрузку, и это, наоборот, хорошо. Только восстановление должно быть адекватным. То есть у человека, который прекратил физическую нагрузку, в течение короткого определенного времени, в течение каких-то минут, оно должно прийти в норму, в зависимости от того, какая нагрузка была. Если этот человек занимается профессиональным спортом, то человек точно должен находиться под контролем спортивного доктора, под наблюдением. Они очень жестко мониторируются, как минимум должны это делать. С ними мы эту категорию людей, здоровых, которые занимаются спортом, мы их затрагивать не будем. Мне бы больше хотелось бы затронуть категорию пациентов, которые уже имеют много факторов риска, гипертоники, болеют ишемической болезнью или перенесли инфаркт миокарда. Мне бы хотелось бы донести до слушателя, что эта категория людей о тех нагрузках, о которых я уже сказал, в большинстве могут принимать, типа не спрашивая никого,
да.
А погулять никому не возбраняется, кроме пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью, когда, в принципе, он и так понимает, что он лимитирован в нагрузке. А вся остальная категория, вот знаете, вот такая серая зона, он чувствует себя здоровым, при этом болеет. При этом перенес инфаркт, как вы уже сказали, вот он перенес инфаркт, и он думает, что он же его выздоровел, никаких препаратов.
А уж если микроинфаркт, так это вообще ведь существует.
Да, микро, макроинфаркт, мегаинфаркт и все такое. У меня, к сожалению, недавно был пациент, который был простентирован уже, он знал, что он болеет ишемической болезнью сердца. И оказалось, что он подумал, что он выздоровел, очень некомплаентно принимал препараты, то есть он принимал непостоянно.
Сегодня выпью, завтра нет.
Вот было именно таким образом. Забыл, не забыл и так далее. И через год после всего этого, в принципе, и так много времени прошло, он получил большой инфаркт, практически инвалидизировался. И только когда мы начали ему объяснять тщательно и все в подробностях, и я был очень удивлен, что ему не объяснил доктор в предшествующей госпитализации. Потом, правда, оказалось, что доктор ему все сказал, что он несерьезно к этому отнесся, и, решив, что он уже выздоровел, повторно не обратился к доктору. Так вот, для всех людей, которые имели уже один какой-нибудь сигнал, свыше, кто верит во Всевышнего, от природы, кто верит в силу природы, должен очень тесно иметь отношение, связь с врачом. И только под врачебным контролем должны быть обсуждены многие моменты, в частности, да, вот о чем мы говорим, физическая активность.
Вот обязательно. Зара Султанович, вот ближе к концу программы у меня будет вот такой вопрос. Чего не скажет пациенту хороший кардиолог? Потому что врачей много. К сожалению, бывает, но я понимаю, и поток. Бывают не очень хорошие врачи, всякое бывает. Вот пациент должен насторожиться, что нужно второе мнение, мне сходить, переспросить. Что-то это не так. Все-таки интуиция иногда срабатывает. Чего не скажет? Вот вы встречались в практике с разными врачами, само собой, по долгу службы, везде круглосуточно. Итак, стоит насторожиться и сходить на вторую консультацию уже кому-нибудь другому? Когда?
Можно я скажу наоборот?
Так, хорошо.
Когда человек поймет, что это хороший кардиолог.
Так, давайте тогда. Хорошо, идем от обратного.
Потому что долго придется обсуждать, потому что плохой кардиолог, условно говоря, или человек не очень, может сказать пациенту что угодно.
Ну, конечно.
Значит, хороший кардиолог должен внушить пациенту, что после катастрофы, после инфаркта миокарда, да, или там, если человек заболел ишемической болезнью, что эта болезнь не пройдет никогда. Что пациент должен с этим смириться, осознав, что у него должна быть четкая связь уже с врачом, что большую часть или как минимум половину в этой борьбе за свое выживание и за улучшение прогноза, что несет пациент ответственность, и доля кардиолога заключается в том, чтобы адекватно его вести, назначать адекватную терапию и научить пациента жить дальше. Мы говорили про физическую нагрузку. Кардиолог должен объяснить, какие цифры давления у пациента должны быть.
Кстати, давайте скажем, вот, может быть, современная норма, самая последняя вот эта с французского конгресса есть? Может быть, она немножко повышена? Потому что раньше 120 на 80. Идеальное давление. Сейчас какое?
Но, к сожалению, ни у кого не бывает ровно 120 на 80. Давление варьирует 100 на 60. Да, вообще, да, в целом, значит, 130... На 85 это считается, в общем, такое давление. 140 и 90 и выше – это уже человек с гипертонией настоящий.
А если бывает такое очень часто, я немножко от этого удалюсь, 130, например, на 90. Вот если нижнее давление. Кстати, вот почему сразу врач говорит, ох, повышенное, ох, нехорошо?
Потому что это имеет значение. Я часто слышу, сердечное у меня такое, сосудистое такое.
Поясните, что же это такое.
Вот в моем впечатлении они все сердечные, сосудистые, и других давлений не бывает.
Так.
На самом деле, значит, имеет значение цифры систолического и диастолического. 90 – это человек уже с пограничной гипертонией.
Угу.
И это повод для того, чтобы обратиться за мониторированием, за консультацией и за разъяснением. И хороший доктор должен научить пациента самоконтролю, диете, образу жизни, физической активности, приему препаратов и когда ему вернуться обратно к врачу и с какими обследованиями. И они должны вместе подобрать нормальный уровень липопротеидов в низкой плотности, стабилизировать давление, привести вес в норму, обсуждать вопросы еды, физической активности, коррекции терапии. И только в этом случае будет хороший эффект. У нас в Москве в 2013 году летальность от инфаркта была 17,7%. А на сегодняшний день, за этот короткий период, летальность в прошлом году была средняя по Москве 6,3%, а за этот период 6,1%. Хочу сразу сказать слушателям, что никаких чудес не бывает, никакого волшебства в этом нет. Это кропотливая, тяжелая, абсолютно преданная своей работе активное участие людей, докторов, формирование инфарктной сети благодаря правительству Москвы, Департамента здравоохранения, максимально оказанной активной помощи острым, больным с острым коронарным синдромом, так называемым, это инфаркт и нестабильный стенокардия. Причем хочу сказать, что за эти годы количество инфарктов уменьшилось.
Нет, это
количество инфарктов уменьшилось. И главная идея в вторичной профилактике, первичной вторичной профилактике. Только в этом случае будет успех. Сразу хочу сказать, чтобы слушатели никогда не думали, что они примут какую-то... Я, наверное, у меня плохое выступление сегодня, да, для
очень
слушателей?
Очень душевное, вы что, потому наоборот, что, очень хорошо.
Потому что народ меня слушает, и я...
Наоборот, вы говорите очень правильные вещи, Заур Султанович, и вещи,
знаешь,
которые нужно
силен.
Знать. Да.
Знаешь, силен.
Самое главное.
Значит, люди не думали, что они примут какую-то молодильную таблетку.
И все
или
будет хорошо.
И все будет хорошо. Это кропотливый труд. На самом деле, ничего тяжелого в этом нет. Погулять, рационально питаться. Причем, я посчитал, это недорого относительно рационально питаться. Принимать препараты, которые тебе прописывают. Все это не тяжело.
Угу. Давайте вот ближе к концу эфира все-таки еще скажем про миф, который вы часто слышите от пациентов. 100% приходите на обход, и вам рассказывают, а доктор, вот я знаю, а вот это. И на самом деле, может быть, что-то не миф, что-то работает, сердечное заболевание, как мы лечим, не лечим, а что-то действительно прям вредит так, но это очень часто распространено. Насчет уже это Корвалова, Лакардина мы сказали, все вот эти моменты, что это успокаивающее средство токсическое, кроме того, и прочее. А что-то вот еще такое, что действительно очень важно знать и задумываться, и не делать того, что у нас в народе распространяется очень быстро.
Но вот про Корвалова, Лакардин мы действительно сказали, про пользу красного вина, там очень много антиоксидантов.
Да. И вот в Италии, где-то в Японии,
они
где-то
прям
вот
все,
как-то
да,
вот...
Это мы уже сказали.
Угу.
Про чудодейственные эликсиры я уже предупредил народ, что вот все вот прям какие-то там аппараты продаются вот в интернете, какие-то
очень
прям
много
очень
просто
при всех заболеваниях. Биологические добавки, которые вместо таблеток, вредящих здоровью, очень плохие. Угу. Это мы уже сказали. В
да.
принципе, хочу, к счастью, сказать, что в последнее время этих мифов стало меньше.
Ой,
поэтому
это очень хорошо.
Я думаю, что мы сегодня за эту короткую передачу обсудили основные моменты, на которых должен нацелить человек.
Это самое главное. И большое вам спасибо, что пришли и что рассказали.
Спасибо, что пригласили.
Да, у нас в гостях был заведующий отделением анестезиологии и реанимации для больных кардиологического профиля, врачом-кардиологом ГБУЗ городской клинической больницы имени Вересаева, департамент здравоохранения города Москвы, обладатель статуса московский врач, причем статус очень и очень важный, единицы врачей, кстати, имеют его. Заур Султанович Шагенов был у нас в гостях. Спасибо большое.
Спасибо вам.